Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, ездим, смотрим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас слушает впервые, скажу, что вы слушаете программу под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем, спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Что это за феномен православная семья? Какой ее уклад в современных условиях?
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Я повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать нам свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
9 мая – священная дата для каждого из нас. Мы вспоминаем самоотверженность и мужество тех, кто в годы Великой Отечественной войны выдержал все испытания и победил. В этот день мы чествуем наших героев. Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами войны. Наши ветераны заслуживают уважения и почета.
Сегодняшний гость нашей программы – Дупак Николай Лукьянович, ветеран Великой Отечественной войны. За боевые заслуги награжден орденами и медалями, имеет награды за творчество, а также Николай Лукьянович – знаменитый директор театра на Таганке. Здравствуйте, Николай Лукьянович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Николай Лукьянович, да. У меня вот сразу такой вопрос. В городе на 9 мая проходило много мероприятий. И парад, и праздничные концерты, даже конкурсы рисунков у детей. В каждом районе Москвы были свои мероприятия, в каждом парке, в каждом сквере. Но помнят ли про наших ветеранов другие дни? Как и чем живут наши ветераны сегодня?
Вы знаете, конечно, делается, на мой взгляд, многое, но недостаточное. Но мне так посчастливилось встретить войну первый день. Я встретил в Киеве на съемках фильма «Тарас Бульба» Александра Петровича Довженко. И 41-й год, уже в июле-августе, я пошел на фронт. Новочеркасское кавалерийское училище, дальше боевые действия и так далее, и так далее. И прошел путь в кавалерии, прошел путь от курсанта до командира кавалерийского эскадрона, был 3 ранен. Но сейчас мне хотелось бы всех поздравить, оставшихся ветеранов, им пожелать прежде всего великого терпения. То, что подчас происходит в нашей жизни и с нами, кроме сердечной боли, вызывает еще вот где-то желание сказать: ребята, ну что ж так происходит с нами? Ведь до сих пор самые великие, самые гениальные, самые талантливые люди лежат в земле сырой. И на сегодняшний день мы в большом долгу перед ними. До сих пор не похоронен солдат. И я буду чувствовать себя хорошо, когда все останки, которые лежат в земле сырой, будут нами похоронены. Потому что, еще раз подчеркиваю, мне посчастливилось встречаться, работать с удивительными людьми. Из них живых буквально 2-3 человека осталось. Того, что, ну вот, великий Чухрай Григорий Наумович, который, если бы он погиб, то бы не было таких удивительных фильмов. 41-й. Чухрай снял очень много фильмов про жизнь, про войну, про судьба солдата, ну и так далее. Я не хочу сейчас перечислять о нем. Наверняка будут. И слава Богу, Паша, его сын, сейчас продолжает дело отца. Если бы случилось так, что его не спас Ефим Ильич Аронов, наш полковой врач, то Олег бы Ивановский остался бы в земле сырой, и мы бы не видел Королёва бы, и он с Королёвым не работали бы в том великом деле, которое называется космос. Я могу перечислить еще десятки и десятки людей. Если бы я остался, я был дважды ранен, если бы я остался на Украине, в Мерефе, в боях я был тяжело ранен, то, наверное, так случилось, я бы не снялся почти в 60 фильмах, я бы не проработал 20 лет с удивительными учениками Константина Сергеевича Станиславского, это театр Станиславского, это удивительные и Петя Глебов, и Лёва Елагин, и Аркашка Кругляк, и Женя Леонов, и Женя Шутов, и Женя Урбанский. Это все люди, которые оставили очень большой след. И я горжусь тем, что я там работал, что я с такими встречался титанами театрального искусства, как Михаил Николаевич Кедров, Михаил Михайлович Яншин, Андровская. Мы с Петей Глебовым на юбилее пели «Дремлют плакучие ивы» Ольги Леонардовны Книпер-Чехова. Это сейчас не верится. Мне посчастливилось в 1944 году. Я узнал о неприятной истории, когда выселили семью из дачи моего фронтового друга. Вернуть эту дачу было невозможно, и я написал письмо Михаилу Ивановичу Калинину о том, что такая совершается несправедливость в адрес моего фронтового друга. Так случилось, что Михаил Иванович Калинин меня принял. Принял, и единственное, помощник попросил не крепко жать ему руку. Я старался не жать ему руку, но все-таки услышать от него слова «Спасибо вам, что вы позаботились о семье вашего фронтового друга, который погиб». Это заслуживает, на мой взгляд, очень большого уважения с его стороны, и сказал, что он дал распоряжение, что дачу вернуть, и мне пожелал доброго здоровья. Еще раз спасибо, что заботились о своем фронтовом друге. Ну, мне посчастливилось много сниматься, мне посчастливилось много делать для как режиссеру. Мне посчастливилось много делать как общественному деятелю, депутату, там, члену бюро райкома. И я могу с гордостью сказать, что я многие вопросы не соглашался, с многими вопросами спорил, и много было принято хороших решений. Но чтобы вернуться еще раз к тому, что я начал, мне кажется, что должны мы все, конечно, сидеть на бульварах, там, возмущаться тем, что происходит в нашей стране, там, быть недовольными, собрания, митинги, это прекрасно. А может, мы возьмем, да позаботимся конкретно о детях, о ветеранах. И сейчас школа находится в суперсложном положении. Вы не представляете, так посчастливилось мне, что у меня, ну, ушли из жизни, из семьи многие, но осталась дочь младшая и остался внук. И то, что задают внуку, то, что как внука учат, забыли все. Сукомлинского, Макаренко.
Имеете в виду историю? Именно историю учат?
Да нет, вообще
не только историю,
подходы.
Вообще постановка и учебы. Ну вот я вспоминаю свою жизнь, я там 6, 7, 8 классы. Братцы, он учит уроки до 12 ночи. То, что столько задают, каждый педагог считает, ЭГЭ, мы увлеклись не нашим, не, это не наше, это не русское, то, что я бывал и в Америке, и везде все видел, так как там учат, мне не нравится, то есть не то, что не нравится, а там очень, ну, не по-нашему, не по-русски. Русские не привыкли вот так. Те школы, которые у нас были в мое время, мы буквально после школы, мы домой шли, ну, 2 часа максимум мы готовили уроки, и тут же возвращались в школу. У нас в школе в Донецке, вот я в Сталина, там, Юзовке, в школе было 8 кружков. Солярные, слесарные, драматические, хоровые, авиамодельные и так далее, и все. И все это нам позволяло сделать в школе. И мы где-то до 8, вот с 4 до 8 были в школе, потом шли домой, и утром снова в школу. То есть кружки были, и удивительно, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, может, сейчас они тоже там с компьютерами, может, но компьютер — это одно. А вот жизнь по хозяйству нас учили, как там лампочку включать, как это, то есть жизни, учили жизни. Вот мне хотелось бы, чтобы мы не очень подражали методам учебы Западу. То, что гоже русскому, то всегда у нас говорили смерть. И то внимание, которое раньше уделялось школе, воспитанию, братцы, что случилось на сегодняшний день? Ну, так, я сейчас хочу сказать, так случилось, что меня попросили выступить в прошлом году после парада, выступить перед участниками парада в встрече, в концерте. Ну, я прочел стихи, там, я, если, ну, есть желание, я сегодня прочту стихи. Нет. Я прочел стихи, а потом меня посмотрел, ну, такие симпатичные, такие хорошие лица. И я возьму, да и спросил, скажите, ребята, а кто на сегодняшний день был вот в театре в течение, ну, хотя бы, давайте так, время какое, ну, полгода, в течение полгода, кто был в театре на концерте, кто был? Вы знаете, из 1000 человек, ну, 10-12 человек подняли руки. А раньше в театре, который вот мне посчастливилось работать директором 63 по 90-е годы, раньше дивизия Дзержинского и все вообще военно-шефские всякие работы, это загруженные, потрясающие, и была отдача. 20 человек из дивизии приезжало всегда на стройку, которая мы это. Дошли мы до того, что 20 человек солдат были заняты в спектакле «Мать» Горького, который поставил Юрий Петрович Любимов, и они принимали участие в этом спектакле. Мы неоднократно с Владимиром Высоцким выезжали к ним. То есть, вот не знаю, ну, может, я оторвался от действительности.
А может, действительность оторвалась от нас?
Ну, не знаю, может, и это. Но я сейчас развожу руками. Ну, как можно ребенку вообще в театры не ходят? Почему? Кто может сейчас на сегодняшний день ребенку купить билеты, самые минимальные, там, ну, не знаю, 100 рублей,
нет, нет.
200
нет,
рублей,
нет.
300 рублей,
вот, да.
400
и
рублей,
выше, да.
500 рублей, ну и так, ну кто же из в семье может быть, а у нас,
а у нас двое детей,
а у нас в театре на Таганке, вот с 63 по 90, билет стоил рубль, 50 копеек, а 30 человек, вот была такая команда, входных, ну не просто, чтобы входи, а купи по 30 копеек, иди на балконе, в проходе садись, смотри, он получал стипендию там 35-40 рублей, и те 1,5-2 рубля он мог всегда выделить для того, чтобы приобщиться к культуре, потому что театр – это второй университет.
Это понятно. Николай Лукьянович, но ведь театры сейчас не пустуют, насколько я вижу, да? То есть залы практически все время полные. И еще открываются новые театры. Да. Вот я вижу, какие-то маленькие зальчики открываются. Очень много открывается, но кто тогда в них ходит, если руки не поднимают дети?
Кто? Ну, наверное, во-первых, наверное, мало театра, особенно детских. Ну, на сегодняшний день, что детский музыкальный театр, еще один здесь детский театр, еще назовите мне еще детский театр.
Нет, сейчас, знаете, много детских театров, таких вот действительно, как Света говорит, с малыми залами. То есть они заняты все время. То есть вот я, например, попыталась пойти в театр с детьми, и оказалось, что на месяц вперед все скуплено. Да. Ну, то есть там буквально 15 человек.
Сколько места?
Место стоит 600 рублей.
Зрителей сколько?
15.
Что 15?
15 зрителей, потому что для маленьких детишек, да, места, 15 мест. Все.
Ну, а сколько школьников у нас, сколько студентов
понятно,
у нас,
да,
сколько желающих приобщиться к культуре?
Это имеется в виду маленькие камерные театры для дошкольников.
Ну, простите, если 10-15 человек, и там, допустим, у нас даже 100 таких вот театров, сколько-то, какое количество получится зрителей?
Ну, да.
А у нас это в 10 или в 20 или в 100 раз больше.
Да, да.
То есть мы совершенно сейчас на сегодняшний день ушли от внимательного, всестороннего обучения детей, приобщения детей к культуре. У нас замечательный есть уголок Дурова. Уголок Дурова.
Да.
Где дети приобщаются, мне посчастливилось в течение 6 лет помогать Наталье Юрьевне Дуровой, быть у нее советником по творческим вопросам и быть советником по строительным вопросам. И мы начали строить, там всего у нас 400 мест.
С нашей Еленой Васильевной Рогальской вместе.
Да. И там всего 400 мест. Но вот таких уголков Дурова в каждом округе должно быть обязательно. В городе, 20-15, приобщение детей к природе. Ну что, на сегодняшний день Наталья Юрьевна ушла в лучший мир. И вынудили уйти Дупака Николая Лукьяновича оттуда. И сейчас вот в течение там 3-4-5 лет все остановилось, все стоит.
Николай Лукьянович, я вот все-таки хотела бы вернуться с вами назад чуть-чуть. Итак, вам 19. Началась Великая Отечественная.
Я в Ростовском театральном училище у Юрия Чайца Завадского работал. Нет, до этого я был в училище, театральном училище, кстати говоря, мы поступали вместе с Сергеем Федоровичем Бондарчуком, учились на одном с ним курсе, а до этого Николай Лукьянович в 1936 году был принят, актером вспомогательного состава в Таганрогский театр. Я тут к 85-летию получил трудовую книжку, где написано, что принят на работу, это 37-й год, 36-й, а в 37-м году выехал учиться в Ростовское театральное училище. А до этого мы к юбилею Лермонтова наш Гаврилов, руководитель театрального кружка в клубе завода имени Сталина, поставил юбилейный вечер, посвященный Михаилу Юрьевичу Лермонтову, где я был одет в рубаху, а был гренадер был. Я спрашивал: скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще, какие? Ведь недаром помнится Россия про день Бородино. И он, да, были люди в наше время. И на этом вечере был главный режиссер Таганрогского театра.
И приметил он, вас, да?
И он посмотрел вот этот, ну, его актер там поставил, вообще был вечер посвященный такой. И он подходит ко мне, вот скажите, пожалуйста, а вам бы не хотелось поработать в театре? Я так, и челюсть у меня отвисла. Вот я сейчас готовлю спектакль «Тартюф», там есть сын Аргона Дамис, ему 15 лет. Вам сколько лет? Я говорю, 15. Ну, ты ему 15. И вот я хочу, чтобы вы сыграли вот этого самого Дамиса. Ну и так случилось, что я сыграл и Дамиса, потом продолжение следует, потом там я был занят «Без вины виноватые». И на этом спектакле, смотрел спектакль Юрий Александрович Завадский. Ну так и раньше было мастер-класс, он смотрел спектакль, потом нам говорил, какие мы хорошие или какие мы
не очень хорошие,
что мы там где-то наигрываем, где-то он не верит, а где-то наоборот хорошо. И вдруг так обращается ко мне, вот мы, это самое, молодой человек, а вам бы не хотелось продолжить учебу в театральном училище? Я говорю, с удовольствием. Ну вот мы, значит, в августе месяце будут экзамены, приезжайте, подавайте заявление. И мы, значит, ну я приехал, подал заявление, и, значит, вызывают меня дупа. И я не знаю почему, вдруг я, а великое искусство, прими мои первые шаги. И крестным знаменем себя, значит, осенил и пошел. И потом я, значит, вышел. Пошел Бондарчук. Ну и так, когда уже нам объявили, что и меня приняли, и его приняли, ну, мы сговорились, и мы жили с ним, значит, 2 с лишним года в одной комнате, это самое, но когда он здесь приезжал, потом он жил у меня, когда уже в Москве он был в театре, Львовском военном театре был, потом была идея здесь перейти в театр Российской армии, но потом так случилось, что он попал это, но когда бы мы ни встречались, и где бы мы ни встречались, он всегда: «О, великое искусство, прими мои первые шаги».
Николай,
ну, мы немножко пошли.
Да, я хочу вернуться к войне.
Да.
Вам 19. Вот я смотрю на ваши фотографии, которые вы так нам любезно предоставили. Молодой, красивый, с горящим взглядом, в папахе. Брянский фронт, 1942 год. И война, которая вторглась своим таким сапогом, да, в вашу жизнь. Как ваша жизнь? Вы сами же из многодетной семьи.
Сейчас, если мы сейчас еще пойдем туда, сын кулака, нас раскулачили, вывозили меня в Архангельскую область, Конаш, а потом возвращались. Но это отдельная тема. Вот тема раскулачивания, тема вот тех безобразий, которые творились. Мы сейчас касаться не будем.
Нет, не будем.
По одной простой причине. Но так случилось. Мы изменить ничего не можем.
Но это сформировало ваш характер. Это закалило вас к тому, чтобы в годы Великой Отечественной войны, чтобы в годы послевоенного, очень тяжелого для нашей страны времени, вы были вот такой, как вы сейчас. Волевой, серьезный, ответственный, скромный.
Ну, я жил в гостинице «Континенталь».
Серьезно?
Шикарная гостиница, встречался с великими Бучмом Рось Максимилиановичем, Ужви Наталья Леонидовна, мой суперлюбимый артист Борис Федорович Андреев, Петя Олейников. Вот я среди вот этой команды, я был немножко моложе, но вы знаете, они опекали очень вот молодых, вот как ко мне не с рюмкой опекали, а по-человечески, по-людски, вот как-то так, жили в одной гостинице, встречались, какой-то грохот, какой-то шум, что-то случилось, я выхожу на балкон, и вдруг самолеты летают самолеты, ну, прямо нагло, ну, вот-вот, чуть ли не за деревья. И разворачивается, смотрю, кресты, самолеты какие-то. Я какой-то вышел на балкон, тоже военный. Я говорю, что это такое? А он говорит, а это, может быть, маневры Киевского военного округа, приближенные боевой обстановке. Ну, и,
ну да, люди не верили,
только
конечно.
Вот, ну, конечно, не верили, потому что, простите, но буквально за несколько часов прошли эшелоны с зерном в Германию, которые по договору мы старались выполнить все запятые договора с Германией. Ну и вот так мы не верили, честно говорю, мы не верили, что... Ну и первое, значит, первое это... Куда податься? В воскресенье, ну, конечно, поехали на студию, там, я же на студии, когда же уже бомбы падали, уже раненые были, уже это... Ну, и первая задача была, конечно, мы будем бить врага на его территории.
Конечно.
Никаких, но буквально через, уже к понедельнику, вторнику было ясно, что ситуация супер. Да, Александр Петрович очень активно выступил и сказал, что там задача, мы будем снимать 2 года, должны снимать. Мы снимем за 1.5, за год этот фильм, который, ну и так далее. Но уже через несколько дней начали рыть мы щели на студии, начали записываться в добровольцы, уже формировались какие-то это самые. Ну и меня, значит, вот...
В 6-й гвардейский
корпус. Тоже нет. Вначале, значит, меня там... Где родился? Если ты говорил в деревне, то тебя отправляли в пехоту. А где ты там в городе, то в танковые части и так далее. Ну, где родился? Я говорю, ну, в деревне, вот в Старобешево я родился, в деревне. Я говорю, а можно мне в кавалерию? Потому что, когда я утвердили меня на роль, меня отправили учиться в конно-спортивную школу. То, что, если вы помните, там он выезжал на коне с этими самыми, с бантом и так далее. Я, значит, попал, значит, в кавалерию. Но ввиду того, что здесь уже приближались где-то к Киеву, срочно всех, кто там был, отправили в Новочеркасское кавалерийское училище. И уже июль, август, сентябрь и так далее, я уже был курсантом Новочеркасского кавалерийского училища. Вот тут я где-то есть, вот он.
Такой, курсант, да.
Да, курсант Новочеркасского кавалерийского училища. Принимали участие в Ростове, на боях, а потом был приказ всех отправить в Пятигорск своим ходом и выпустить командиров, младших, старших лейтенантов, потому что в первые годы войны все 19-й, 20-й, 21-й год погибли, того, что очень... Это был призывной возраст. И нас отправили, значит, закончить обучение в кавалерийском училище и выпустить. Так случилось, что меня в декабре, как отличника боевой и политической подготовки, направили в Москву в резервный эскадрон инспектора кавалерии Красной Армии А.К. Иванович Городовиков. 10 человек. Но мы уже ехали не через Ростов, не через там, а ехали уже через Сталинград. То есть немцы уже подходили уже так теми путями, которые... Ну, я попал вот здесь, в Лефортово, и тут же нас отправили на оборону Москвы. После этого принимал участие в этих обороны Москвы. Значит, был сформирован в Оренбурге дивизия, которая называлась 11-я имени Морозова 1-й конной армии, 3-й краснознаменная дивизия, она в Москве была. И нас приобщили к этой дивизии и отправили на Брянский фронт Крокосовскому, Константину Крокосовскому, и уже принимали участие там на Брянском. Ну, это если я сейчас начну разговаривать
так,
про,
как
про все, то это будет...
Мы знаем, что во всех случаях обязательно надо сказать нашим радиослушателям о том, что за боевые заслуги вы награждены орденами Красного Знамени, Отечественной войны первой и второй степени, различными медалями. Имеете 2 ранения, и помимо того, что сражались в 6-м гвардейском корпусе, да, мы это все сказали, инвалид Отечественной войны второй группы, да. После 2 ранений.
То, что так случилось, что вдруг в 50-м году инвалидам войны каждые 6 месяцев мы проходили медицинское освидетельствование.
Вот, заботились о инвалидах войны.
Ну, и заботились, и, так сказать, надо было немножко сокращать того, что было действительно очень много. И малейшие возможности снять инвалидность где-то. Ну, и однажды, значит, послали меня на рентген, и когда на рентгене посмотрели, что ты горячий такой, чего-то я не знаю. Но когда посмотрели на рентгене, оказалось, у меня инфильтраты там все, сдали анализы, у меня туберкулез, отправили меня здесь, возле Курского вокзала, в туберкулезную, значит, больницу, и главный врач Богуш Лев Константинович, значит, мне сделал 2 операции очень сильно. Очень заботились тогда ребята. Коллектив очень заботился. Мы покупали тогда за бешеные деньги, покупали для меня пенициллин, стрептомицин. Это я низко кланяюсь там. То есть какая-то такая фронтовики, я же фронтовик, была вот такая
дружба,
потрясающая фронтовая дружба. А потом это все не помогало, и меня отправили в Альпетри, в Крым, в горы.
На горы, да.
3 месяца я там,
дышал.
Извините, и дышал, и лечили этим самым барсучьим салом, спали. Ну, много всяких было тогда.
Николай Лукьянович, давайте вернемся к концу войны. Вот все-таки идет война, а вы вдруг, да, вам выдают театр имени Станиславского.
Не выдают.
Ну, дают поручение.
Не выдают.
А как это
все
было?
Я совершенно случайно. У меня очень много случаев.
Господь совершенно... такой, да? Святитель,
да,
Николай,
да,
покровитель,
да, да,
вашей имени, он точно прям.
Значит, первый меня, значит, когда было тяжело, подмерев и ранено, и я был совсем никакой, меня, значит, отправляют в Тарановку. А мой, я уже командовал эскадроном, там уже такой был начальник, уже орденом, там, ну, такой. Отправляюсь в Тарановку. А мой коновод, ну, вроде подъютант, вот коновод-дютант, говорит, а это было под Харьковом, когда Никита Сергеевич хотел фронтом Ватутиным взять Харьков. Там вот такие были намерения, мы прошли водолагу, прошли это самое, и... Он говорит, товарищ командир, зачем мы поедем куда-то, поехали в эскадрон. Все-таки чувствуется, тут немцы, чего-то там, две дивизии Викин, там, чего-то такое, совсем неприятности. Я говорю, ну ты пойми, мои документы отправлены уже туда, в Тарановку. Нет, и он берет меня на руки и несет в саночки. Сажай, которые в саночке, которые мы, так сказать, где-то, когда заняли Валуйки, там был горно-стрелковый альпийский итальянский корпус, и у них были шикарные лошади, шикарные там саночки, шикарные. Ну, и был битюк такой. Ну, мы вот его, значит, в эти саночки, и я вроде бы уже, так сказать, мог и на саночках, и верхом, и вот такая. И он берет меня, сажает на саночки, и мы едем. И в книге вот Ивановского, Олег Игоревич, вот, о котором я говорил, он, слава Богу, живой, написано, что видели, начался минный обстрел. И видели, как мина попала в санки, и Микола Дупак погиб. И меня 25 лет считали погибшим. Но так случилось, когда уже я, значит, в 63-м году ушел из жизни директор театра Станиславского, замечательный артист и человек, Василий Львович Белисиуани, кстати говоря, племянник Сталина, но никакими льготами он не пользовался. Жил в коммунальной квартире с Александрой Ивановной и собакой. И вот ваш покорный слуга, будучи там всяким райкомами и прочим, добился, что ему дали однокомнатную квартиру. Это уже после всех этих самых.
Да, но все-таки давайте вернемся. Как же вы все-таки получили театр Станиславского? Мне очень интересно.
Не Станиславского? Как я попал в театр Станиславского? Александр Петрович Довженко случайно совершенно через Сашу Давидсона, который летел из Алма-Ата в Москву, и они сделали в Актюбинске пересадку, и они спросили, а где можно поужинать? Они сказали, все закрыто, раньше ведь там 8 часов, 9, все закрывалось. Они говорят, если вы хотите что-то получить из еды, то во Дворце культуры проходят концерты в фонд помощи фронту. И там, кто покупает билеты,
можно
дают кружку пива и бутерброд. А кто пиво не пьет, значит, тем и давали плитку шоколада. Ну, там я не помню, сколько, не то 30 рублей билет стоил. Ну, короче говоря, что 25% шло на еду,
понятно,
а 75% шел танк. Мы собирали деньги на танк, госпиталь, Актюбинск, 492-116. Вот и там вот этот тип, который уже немножко оклемался, вот жалко, что здесь нет фотографии, у нас был замечательный...
Это вы про себя так.
Главный врач, да, главный врач Милославский, он из Харькова, замечательные есть его фотографии. Вдруг он стал организовывать самодеятельность, которая ран больными, значит, и организовал вот эту...
Дух поднять, да?
Да, самодеятельность, и меня очень активно втянул вот это. Я впервые там читал. Они сражались за родину Шолохова, полк разместился из самого берега речки в Большом Савучино. Еще, ну, я сейчас не буду...
Мы сегодня обязательно должны почитать какие-нибудь.
Ну, мы же далеко зашли. Это 90 лет. Это я могу тут...
Галопом по Европе.
Галопом по Европам. Это все. Ну, и так случилось. Так случилось. Действительно, мы собрали деньги на танк, там, на это самое. Но так случилось, что вот Саша Давидсон, который меня... значит, засек в Ростовском театральном училище.
Еще тогда.
Да, тогда, в театральном училище. И благодаря его фотографиям, которые-то раньше в кино не было, фотографии, меня пригласил, я получил такую телеграмму, прошу срочно прибыть в Киев, пробу роли Андрея в кинофильме «Тарас Бульба», Александр Довженко. Такая телеграмма есть. Ну, вы сами знаете, что такое Ростовское, Ростовье, что такое Киев, что такое Довженко, великий тогда уже, и там конечно, он выпустил и «Земля», и «Роград», и «Щерс», ну, в общем, это... Ребят собрали деньги, купили мне билеты, я прилетел, меня встретили, отвезли в гостиницу «Континенталь», в шикарный номер, сказали, отдыхайте, через 2 часа мы приедем. Я, значит, не мог отдыхать, а для меня это было, попал я, не знаю, в другую страну, в другой рай, в гостиницу, там, рестораны и так далее. В общем, приезжают, привозят на студию. Это был апрель. Уже тепло, уже все в Киеве. Садры. И Александр Петрович обрабатывал дерево. Он на студии посадил яблони, вишню. То есть он очень любил много. Ну и приводит меня и говорит, Александр Петрович, вот Микола Дупак. Он так посмотрел на меня. Так, Довженко, Дупак. Угу. Так, Ну и потом он взял меня такой, и мы ходили по студии, гуляли, и он меня все пытал. Ты читал? Ты читал? Ты там обратил внимание, яконы там за дружбу, за товарищество, за свой, как они не жалели живота своего, что это настоящая была дружба, настоящая. Вот такой фильм я хочу. Он мне, пацану, рассказывал, какой он собирается поставить фильм. Ну и потом проба. Амросим Исмаиль Бучма, мы с ним, Наталья Ужви, и, значит, я стою и так чего-то думаю, и вдруг Амросим говорит: «Микола, что ты там робишь?» А я говорю, я сосредотачиваюсь. Малый круг, как меня учили по 70, большой круг внимания, задача какая-нибудь. «Да брось ты все это, ты что ты, ты вот мой сын, я твой батька, а ну-ка, сынка, а ну-ка, иди там, это...» То есть вы не представляете, он своим вот каким-то вдохнул вот такую какую-то необыкновенную. Ну, мы что-то туда далеко зашли.
Нет, ну мы зашли, потому что это же был ваш первый какой-то определенный такой вот опыт, уже профессиональный опыт, да? Потому что потом, через некоторое время, через там, может быть, годы...
Ну, на фронте к нам приезжал и Шолохов, считал, они сражались за Родину, это в 42-м году, это самое, вот на Брянском фронте, я потом вышел, это самое, читали нам «Фронт», Корничука, где-то нас очень просвещали. Потом, я вот уже говорил, я выучил, и потом все это, и до сих пор читаю, полк разместился в самом берегу речки, в Большом Солнечном саду, холодную, тепловатую воду. Ну, весь этот рассказ я читаю.
Перейдем с ваших первых проб, с ваших проб в кино, с ваших проб, да, и работы в театре, к театру на Таганке. Потому что все-таки театр на Таганке, наверное, по праву можно назвать детищем.
А я могу назвать детищем и театр Станиславского. Он как был скажете? В подвале. А потом вот ваш покорный слуга, который в свое время, значит, как фронтовик, как секретарь партийной организации, Сергей, член бюро райкома, случайно услышал, что театр Вахтангова из театра юного зрителя, вы знаете, да, что театр Вахтангова был, бомба попала, он был отремонтирован, это где-то в 47-м году, а мы были в подвале работали. Был отремонтирован, театр Вахтангова играл в театре юного зрителя, а театр юного зрителя играл на улице Горького в кинотеатр «Арс» такой, да. В кинотеатр. Был рядом с музеем революции. И вот я узнаю, что мы в подвале, театр переезжает туда и освобождается помещение. И что же вы думаете?
Конечно, обязательно.
Конечно, надо это самое. Ну и что, я вам должен сказать, удалось мне позвонить Клименту Ефремовичу Ворошилову. Вот. Перед этим мне выдали суды насчет строительства, кстати говоря, дачи выдали. То есть вы не
представляете... Если вы на деньги, вместо того, чтобы построить дачу...
Нет. Дачу я построил, но мне 10 тысяч не хватило, я обратился еще раз. Мне еще раз дали беспроцентную суду.
Прекрасно.
На 10 лет. И на Шереметьево я построил дачу и...
Теперь мы перейдем все-таки к теме театра на Таганке, потому что понятно, что театр Станиславского вы спасли, перевезли в новое помещение. Хорошо.
Нет, ну это не надо, что я такой.
Так сложилось.
Ну, простите, идея. Звоню, это самое, вдруг на это помещение претендует народный контроль. Кто-то Мехлис или кто-то претендует, да, они хотят народный контроль, чтобы у них был дворец культуры. А мы уже договорились, все, что мы переезжаем из подвала на Сретенке, мы были, до этого были на Старопименском в подвале, совсем вот такая вот театр ютился, это ютились Кедров, Топорков, там, Равенских, молодой совершенно режиссер. Но это отдельная тема, отдельный значит, разговор. Мне хотелось бы сейчас... Хотелось бы все-таки сейчас, конечно, печально, что так сложилась судьба театра на Таганке. Это вот это необъяснимые вещи того, что в тот период, 63-й год, это был очень... Театр-то был. Я пришел...
Но он был никому неизвестный театр.
Да, Плотников, работал с Плотниковым. Но это, опять же, надо где-то нам найти серьезный разговор. Единственное, что так случилось, что... У меня много друзей. Друзья. Друзья были. Вот мой сосед, значит, Зодиев Юра, он был в период, когда он был директором, ну, ЦК Комсомола, он был один из секретарей, а потом директором театра. Трагически погиб или умер директор театра Станиславского Гвелисиани Василий Иосифович, тот племянник Иосифа Зеленовича.
Да.
В Куйбыше на гастролях в театре, там у них на арьерсцене в конце сцены трюм опускается, и туда пускают декорации, вниз. И после спектакля он, не зная об этом, шел за кулисами и попал в трюм. И случилось так, что спасти его, в смысле, не удалось. И вот тогда мои ребята, там, значит, Глебов, Леонов, Урбанский, Женя, Аркашка, Кругляк, стали меня агитировать, чтобы я стал директором театра. Я всячески отказывался, потому что настал тот период, я болен еще, у меня туберкулез, еще мне быть директором вроде ни к чему. Я снимаюсь, снялся я в 41-м у Чухрая, что достоинство Григория Наумовича Чухрая, он меня когда утвердил, а врачи, когда я сказал, они сказали, это самоубийство, каракумы. 50 градусов жара, как вам вообще это...
Туберкулезом, да.
Туберкулезом. И я плюю этими самыми легкими, плюю, в общем, вот таком, поддуваюсь и так далее. Я пришел и сказал, что Гриша Григорий Наумович, к великому сожалению, мне очень хочется, но я не смогу. Ну, и он стал... Ну вот что ты, Коля, ты понимаешь, я вот тут всех перепробовал, мне очень ты украинец, а ты Чупилка украинец, у него вот судьба такая, он проспал верблюдов, его хотят там это самое, а он, ну в общем, вот в таком плане, я тебе, мы создадим условия там, ну и начал вот так, и, ну и я согласился, и действительно, когда я приезжала группа там на пески, вот это, мне ставили палатку, мне, то есть так меня только отсняли сразу в аэродром, там, это, ну, в общем, по-людски, это куда-то мы залезли в другую тему.
Мы с вами говорили о том, вот, да, театр Станиславского вас все-таки уговорили.
Да, ну, уговорили, что я ночью пришли и сказали, Николай, если нам сказали в управлении культуры, что если Дупак не согласится, мы пришлем к вам военного, полковника.
Все, кошмар.
Полковника лучше пришлем я. Вам, вот то, что других мы не видим, кандидатур. А, кстати, потом я узнал, что это полковник Зазулин, оказывается, из театра драмы и комедии. Там были истории какие-то, ну, в общем, против него что-то там кто-то возражал или что-то. Ну, и я по дурости согласился. И пригласил меня Егорычев, секретарь горкома, замечательный человек, и Соловьева Евгения Афанасьевна, заведующая отделом культуры, Николай Григорьевич, кажется. И говорит, очень хорошо, но это директор, это номенклатура, это утверждается в горкоме партии. Очень хорошо, что вы дали согласие, очень хорошо. Но вы знаете, нам вот тут ребята сказали, что у вас очень мягкий характер, что вы так не сможете, так со своими коллегами, вы вместе играете, что вы не сможете и так далее. Мы вам предлагаем другой театр. А тогда случилось так, что Яншин Михаил Михайлович ушел из театра Станиславского и пришел Львов Анохин, Борис Александрович. Но это совсем другая школа, совсем другие вот вещи, совсем другое. Там я был у него на репетициях, я был занят в его вот спектакле. И мне почему-то показалось, что это не школа Станиславского, что это немножко все...
Ну да, что-то другое.
Что-то другое. И когда мне сказали, что они предлагают мне другие театры, я по дурости и спросил, а какой самый плохой театр в Москве?
Самоуверенны вы были. Взять самый плохой театр в Москве.
Ну, а я в хорошем театре. Я в порядке, хороший театр, все нормально. И если приходить, то тогда было ведь очень модно гагановское движение.
Да,
Валентина, идти в отстающую бригаду, отстающий колхоз. Ну, я вот тогда и сказал,
так что какой.
И мне назвали три театра. Первый театр, значит, театр Маяковского, там Карманов умер, директор театра. Второй театр Борис Иванович Равенских, мой первый режиссер по театру Станиславского, бегал и просил, чтобы Дупака к нему назначил.
Да,
Борис Иванович, замечательный человек, режиссер. И, значит, назвали мне театр драмы и комедии. Ну, это театр Плотников, Александр Константинович, замечательный режиссер, много актеров, там и Шпорин, и Пухарцев, ну, в общем, много-много-много. Что там у них? Интриги, сплетни, скандалы, молодежь за Фоменко Петра Наумовича.
Да.
Значит, старшее поколение во главе с Калмыковой, супругой, значит, Суркова, Евгения Даниловича, значит, за Суркова. Такая идет в театре. И только Готлиб Михайлович Ранинсон со слезами на глазах выступил, значит, и говорю, как вам не стыдно, он же вам и квартиры дал, он вас искал с какой-то Рязани там, это самое. Единственный человек, который поддержал, значит, Александра Константиновича. Вот так я дал согласие.
На
значит,
самый...
И второго...
На самый плохой.
2 сентября 1963 года я был представлен вот труппе, я произнес речь, торжественно
что
сказал, что я человек, я сказал ему, вы знаете, в одном театре очень назначали главных режиссеров, директоров, и труппа их с ней съедала. Всех, это самое, там у них интриги плашные были. И пришел режиссер главный и сказал, учтите, я не съедобен. Это я имел в виду Товстоногова, это есть в его.
Да, да, да.
Я не съедобен. Так, в отличие от этого режиссера, я съедобен. Меня легко съесть. Но я немножко артист, немножко режиссер, немножко я постараюсь на маленькую ступень поднять театр драмы и комедии. Ну и началось. Это очень интересно. Увидел я спектакль, пригласил меня на спектакль мой сосед Зодиев. Я посмотрел, мне это очень понравился, дипломный спектакль «Добрый человек» из Сезуана. И я предложил Юрию Петровичу Любимову, тогда еще была Людмила Васильевна Целиковская, которые сказали, нам ученые в Дубне уже дали 10 квартир, им в театр там отдают нам, и мы будем жить в Дубне. А я говорю, а зачем вам в Дубне за 100 километров, когда 800 метров от Таганки Кремль, и так далее, и мы сделаем все возможное, чтобы вам создать условия для творчества. Но я в основном приглашаю не только вас, но и спектакль. И вот 23 апреля 1964 года состоялась премьера спектакля «Добрый человек из Сезуана».
Спасибо, Николай Лукьянович. Мы вынуждены заканчивать. Я только обязана просто сказать нашим радиослушателям о том, что именно в 1963 году, приняв никому неизвестный театр на Таганке, сделали его самым популярным в СССР, пригласив Юрия Любимова. Что спроектировали и построили новое здание театра Таганки, ставшее в 80-х одним просто из символов города Москвы, куда ходила я, когда училась в школе, и посещала его вместе со своими классными руководителями и друзьями, одноклассниками.
Нет, но еще я хотел бы добавить, я очень уважаю Юрия Петровича, очень уважаю. Но один режиссер в театре ничего не может сделать без художника, без артиста, без декоратора, без композитора. Театр – это коллективное творчество. Вы не представляете, какая команда была у нас, если нужно зажечь к 20-летию Победы вечный огонь, то это призывалось все самые лучшие умы. Так что я, желаю нашим уважаемым слушателям добра, счастья и хорошего настроения. Давайте я прочту стихотворение. Давайте после драки. Давайте после драки помашем кулаками. Не только пиво, раки мы ели и лакали. Нет, назначались сроки, готовились бои, готовились в пророки, товарищи мои. Теперь все это странно, звучит все это глупо. В 5 соседних странах зарыты наши трупы, и мрамор лейтенанта, фанерный монумент, венчанье тех талантов, развязка тех легенд за наши судьбы личные, за нашу славу общую, за ту строку отличную, что мы искали ощупью, за то, что не испортили ни песню мы, ни стих. Давайте выпьем мертвые о здравии общую.